Всем привет! С вами подкаст «Поп Девишник», и мы его ведущие.
Лена.
И Наташа. Здесь мы говорим про классных девчонок в поп-культуре. А еще благодаря этому подкасту мы знакомимся с какой-то поп-культурой. И сегодня у нас выпуск про дораму.
Впервые, да.
Это будет дорама «Выходи замуж за моего супруга», супер популярная в этом году. Насколько мы можем судить? Можете уже заметить, что выпуск будет суперэкспертом.
Нет, на самом деле, мне кажется, как раз тот факт, что мы абсолютно не экспертки, покажет то, как дорамы могут заходить новичкам.
Простым девчонкам, да.
Мы на всякий случай напоминаем, что у нас есть Boosty и Patreon, и Soundstream, на которых лежит разогрев к этому выпуску, а также огромное количество платного нашего эксклюзивного контента. Берете подписочку, слушаете очень много эпизодов. У нас вышло там действительно очень много на каждом тире причем. Там и усики Наташи Ростовой, и поп-мальчишник, и наш новый формат, который называется «Гундёж», где мы делимся просмотренным за последние пару недель. Это фильмы, сериалы, анимация, которые не войдут в основные выпуски «Поп-девишника», но коротко мы рассказываем свои впечатления, делимся, что стоит посмотреть, а что не стоит смотреть. Причем из старенького и из совсем классных новиночек. Также нас можно найти во всех социальных сетях, но особенно рекомендуем подписаться на наш YouTube, где периодически бывают видеоверсии, на наш Instagram, запрещенный, но мы вам разрешаем в него заходить. И на наш Telegram, потому что это три основные соцсетки, в которых про нас можно что-то новое узнавать, где мы делимся всякими анонсами, приколами, мемами, рилсами. Обязательно-обязательно подписывайтесь, будем вас там ждать.
Ну а мы начинаем. Если вдруг вы не смотрели и не слышали об этой дораме, мне кажется, так как она еще не стала культовой, но это вопрос времени, конечно же. Mm-hmm. Чуть-чуть расскажем про синопсис. У нас главная героиня Кан Джи Вон, девчонка в браке, она болеет раком желудка, и мы наблюдаем за ее последними днями. Но спокойно умереть у нее не получится, потому что ее убивает ее же муж. Но так происходит, что чудесным образом она возвращается на 10 лет назад, 2013 год, и у нее есть шанс все исправить. И вот она придумывает, как переписать свою историю, как стать сильной, классной и надавать по щам своему супругу и подружке, которая ее предала в прошлой буквально жизни.
Как и во многих случаях с дорамами, как мне объясняли, эта дорама основана на манхве. К первоисточнику были какие-то прям вот терочки, потому что многие обвиняли его в исламофобии.
А кто-то вообще исламофоб?
Там были какие-то странные и странно переведенные штуки именно про работу компании UNK, где работают все наши основные герои. Так как эта компания завязана на еде, они пытаются добраться до всех национальностей, всех религий. По-моему, в рекламе как раз какой-то халяльной еды они что-то странное написали.
Жесть!
Но, опять же, это дорама, которая еще до того, как она вышла, было очень много каких-то скандальчиков. Исполнительница главной роли Пак Мин Ён, ее начали прям вот кэнселить за то, что она встречалась с каким-то бизнесменом, которого обвинили в финансовых махинациях. И да, были слухи, что он так или иначе давал ей деньги, которые он получал на этих финансовых махинациях. Но она такая типа нет.
Ну да, она же его супруга.
Дораму хотели бойкотировать, но...
Как мы понимаем, она все-таки вышла.
Да, она вышла, она собирает довольно мощные рейтинги, причем как и в Южной Корее, так и в России у нее сейчас появляется какой-то, ну, энный фолловинг, мне кажется. Я говорю как человек, который вообще не шарит за дорамы, это моя третья дорама в жизни, так что...
Наверняка есть какой-нибудь фан-клуб в ВК, где капсом написано название дорамы, и там все такие: «О, какие они красивые!»
Если нет, я сделаю.
Спасибо. Скинь мне, я подпишусь, потому что я тоже хочу вступить в этот фан-клуб.
Я не знаю, за что ухватиться в этом сериале. Он такой небольшой. Это 16 эпизодов часовых. Очень-очень динамичных в контексте того, что за один эпизод происходит очень много всего. И я предлагаю, на самом деле, сперва, ну, не по героям, а по общим впечатлениям, потому что для тебя это вообще был первый опыт дорамы.
Ну нет, второе. Я же смотрела «Игру в кальмара».
Ну это не считается.
Да почему это не считается? Потому что ты не смотрела, поэтому оно и не считается, да?
Нет, просто «Игру в кальмара» смотрели, ну, как раз на фоне того, что это был очень популярный сериал на Нетфликсе, его смотрели не как дораму.
Ну а что, он из-за этого перестал быть дорамой?
Окей, ладно.
Но романтическая дорама — это первый такой опыт. Я пыталась смотреть «Киберкраш», мне не понравилось. К счастью, мы поменяли заглавную дораму нашего выпуска.
Но, можно я предложу условие? Если мы наберем 60 платных подписчиков, 60 платных подписчиков на Бусти, я попробую показать Наташе «Киберкраш», и мы запишем выпуск про «Киберкраш», окей? Но только с таким условием.
Мы запишем реакт на «Киберкраш» мой.
Ну не, там эпизодов много.
Слушай, у меня долгое время во время просмотра нависал надо мной вопросик. Почему дорамы сильно хайпят, а российские мелодраматические сериалы унижают? Хотя, по сути, это во многом почти одно и то же, только разный сеттинг, типа российский или азиатский. Вот эти все штуки с убийствами, с похищениями, с детьми, с манипуляциями с детьми, это все есть во всех мелодрамах, и в российских этого намного больше. Короче, как-то несправедливо немножко.
А ты заметила какую-то разницу между российскими мелодрамами и дорамами? Ну, и этой дорамой конкретно.
Ну, кроме какого-то очевидного азиатского сеттинга, ну, я не знаю. Мне кажется, наверное, в корейской этой дораме чуть больше внимания уделено вот этим моментам. То есть вот мы наблюдаем за романтикой, это ближе как будто к Турции. Те тоже любят растягивать эти взгляды, вздохи, ахи, охи, вот это вот все. Но, наверное, мне кажется, в российском сеттинге чуть поменьше перемещений во времени, а у меня ощущение, что в Корее, наверное, чаще к этому прибегают, что там, типа, какие-нибудь временные скачки, месть, вот про месть я читала, что очень часто мстят. Наверное, вот это.
Я давно не смотрела современные российские мелодрамы. Я не знаю, насколько они бюджетные. Потому что мне кажется, когда смотришь «Выйти замуж за моего супруга», видно, что они, ну, прям нормально деньгами вложились в это все. Все красивое и в плане одежды, и в плане мест, и в плане какого-то такого уютного кадра, наверное, так можно назвать.
Блин, мой любимый — это где главный герой сет-дизайнит свою квартиру под Новый год, и я просто такая, сколько ж ты ее украшал, моя ты лапуля, у тебя две елки на одну комнату, ты что, с дуба рухнул, так никто никогда не украшает.
Да, на всякий случай мы будем спойлерить, тут как бы без этого не обойтись. Так что очень рекомендуем сперва, если вы не посмотрели еще эту дораму, посмотреть ее и вернуться к нам. Опять же, занимает не очень много времени, всего лишь 16 эпизодов, смотрится очень быстро.
Да, но, наверное, знаешь, все, что мы видим на стримингах российского, это в целом, мне кажется, вот такой же вайб. То есть это такие же мелодрамы, как по телеку идут, просто они сделаны очень красиво, туда что-нибудь добавили, какой-нибудь триллерный спецэффект, и вот готовая штука. Мне кажется, то же самое и здесь. История, что, ну, типа, да, он выглядит симпатично, красиво. Мне кажется, я могу очень долго гундеть по поводу того, что почему одно хорошо, другое плохо, хотя по качеству и по сюжету, мне кажется, совершенно друг другу не уступает. Мы можем перейти, наверное, к самой дораме.
Да, и к главной героине. Начать с главной героини, потому что она претерпевает наибольшее количество изменений внутренних, эмоциональных, психологических и визуальных тоже.
Есть прям серия, где она трясает волосы, меняет стиль, приходит на встречу выпускников совершенно другим человеком.
Просто Роми и Мишель на встрече выпускников в порту. Да, главная героиня Кан Джи Вон. В первой серии и первое время она такая очень скромная, очень неуверенная в себе, при этом довольно талантливая, но из-за того, что все-таки как-то условия жизни и люди вокруг довели ее до того, что она максимально не опирается на саму себя, плюс она буквально человек с очень тяжелым заболеванием, она вот очень такая серая мышка. А потом случается возвращение в прошлое, переоценка всех решений, принятых в ее жизни. Она находит новых подруг, она находит новую цель, и это месть, а месть ей к лицу.
Ну, вот, кстати, про месть интересно, потому что я читала, что часто в дорамах показывают месть вот именно такую, знаешь, там типа убить, закопать, что-то в этом роде. А здесь как будто бы месть из цитат вот это «я буду мстить своей счастливой улыбкой». И вот она такая «я буду мстить тем, что я стала довольным жизнью человеком, а не тем, что я буду вам пакостничать».
Блин, мне кажется, что все-таки, ну вот как только она прочувствовала полностью весь ужас, которому стала причиной именно Сумин, это псевдо-лучшая подружка нашей прекрасной Кэнджи-вон, мне кажется, это стало прям таким, что ты получишь за свое. Ты получишь за то, что ты ужасный человек. Ты, как зритель, проходишь через интересные, опять же, какие-то трансформации, в том числе и в голове Кэнджи-вон. Иногда я все-таки ловила себя на том, что, блин, очень жестко. Она же вот в тот момент, Сумин, скорее всего, еще не была такой ужасной. Ну, я надеялась. Но в итоге-то оказалось, что нет. Нет, она просто всегда, постоянно была отвратительным, плохим человеком с фиксацией на идее о том, что все ее проблемы из-за Кэнджи-вон, и все.
Меня очень редко удовлетворяют причины, почему герои плохие. Я это заметила. Особенно в сериалах а-ля детективах. Тут, конечно, не детектив, тут больше триллер, но я про то, что типа мы узнаем о мотивации плохого персонажа под самый конец.
Да.
И вот в таких ситуациях у тебя очень высокая ставка того, как создатели тебя просто, ну, с этим, знаешь, месят, что типа почему она такая, да, вот это такая, господи, что ж там за развязка. Меня очень редко удовлетворяет, что создатели придумывают. И здесь была история про вот этот флэшбэк из детства, что типа оказывается, Чон Сумин увидела счастливую семью Кэнджи-вон и стала ей завидовать, а еще считает, что она виновата в том, что ее отец ушел из семьи. Булшит. Я считаю, это хрень. Меня не убедили. Мне кажется иногда, что в таких ситуациях лучше бы Чон Сумин просто была бы тварью. Не надо было бы вообще никак пытаться ее оправдать и рассказать мне ее историю. Вы только накалили страсти и не дали мне ничего интересного.
Слушай, ну они накалили страсти, но мне кажется, они все-таки не делали на этом акцент. Ну то есть да, это произошло, но у нас, по сути-то, Кэнджи-вон, ну она прошла ровно через то же самое, через что и Сумин. Нам показывают, что вот есть по-разному варианты выхода из такого, когда твой родитель уходит к родителю другого, и они, по сути, рушат семьи друг друга. Тут скорее, мне кажется, это как раз очередная тыкалка в то, что она просто мразь. Не знаю.
На мой взгляд, они сакцентировали внимание, когда они показали вот этот эпизод, как она приходит в гости к Кэнджи-вон, такая: «О, меня посадил твой батя под теплое одеяло и дал карманные деньги, у тебя есть семья». И она прям, по-моему, проговаривает: «Вот в тот момент я поняла, что я хочу у тебя все забрать». И я такая думаю: «Вот ты, конечно, тварь». Ну, как бы, мне в целом, наверное, не очень нравится вся семейная линия этого сериала. Где родители, где они потом возвращаются, хотят убить Кэнджи-вон. Я такая: что вообще за бред? Это выглядит супер странно, причем создатели как будто не отфиксировали вообще, ну, вот эту идею материнства Кэнджи-вон и ее матери. Да, там есть эпизод про их отношения, но мне показалось этого маловато для всего трэша, который там происходит.
Давай все-таки попробуем по Кэнджи-вон как-то подробнее.
Понравилось ли тебе вообще вот ее изменение?
Мне очень понравилось. Ну, то есть я не фанатка, на самом деле, мейковер-сцен в фильмах, в сериалах, потому что они все такие странные, что, посмотрите, она накрасилась, иначе уложилась и еще купила очень дорогой одежды. Теперь она крутая. Теперь она очень крутая. Но в целом вот в этой дораме для меня это сработало. Кстати, с ее нарядами, с ее преображением связан еще один скандал. Очень многие в конкретной Южной Корее критиковали выбор одежды для главной героини в офисе, потому что в офис никто так не одевается. Она слишком гламурная и крутая.
Ну, реально слишком гламурная и крутая. Я хочу одеваться, как она. Мне вот понравилась история с ее мейковером. В самом начале показан ее шок от того, как она возвращается. И вот там есть сцена потрясающая, где она выгоняет своего на тот момент еще не бывшего Минхвана, жениха, когда он хочет с ней переспать и соблазнить ее пытается. И там она прикольно проговаривает, что типа даже если вы в отношениях, вы не обязаны заниматься сексом, если вы не хотите. Ну, какая-то такая мысль витает. И у нее как будто бы есть время понять, что вообще произошло. И потом она как будто бы меняет свой образ, потому что, ну, типа, она к этому готова. То есть это не так, что к ней приходит подружка такая, ой, давай-ка, ну, типа, все, ты теперь другой человек, и потом она в новом образе стоит такая пук-пук-пук, что мне делать с этими юбками, платьями и макияжем. Ей явно дискомфортно, и она там типа такая, ой, ну ладно, я привыкну, что я принцесса. А здесь она идет со своей подружкой что-то подобрать к вечеру встреч, и подружка ей говорит такая, типа, ой, ну, наверное, так будет слишком много изменений. И Канжеван такая, я к ним готова, я вас сейчас всех разнесу. Я такая, девчонка, ты бести.
Это очень круто, плюс мне, наверное, нравится, я не знаю, насколько это работает в других дорамах, таких романтическо-драматичных дорамах. Мне было очень спокойно от того, что в какой-то момент я поняла, что в целом, что бы сейчас ни произошло, Канжеван, она просто надерет жопу всем. Она крутая, поэтому она придет в своих потрясающих туфельках.
Но не красных.
Но не красных.
Красные туфли мы отрицаем в этом сериале.
От этого как будто бы есть какое-то спокойствие. Ты знаешь, что тобой будут манипулировать через другие штуки. Ты можешь сосредоточиться на чем-то другом.
Как будто бы через ее путь, ну, скажем, месте, но это не совсем, я не согласна, что это месть, да, это скорее
поиск своего счастья.
Да, и путь справедливости, скажем так. Мне нравится, что она, наконец, перестает замалчивать свои недовольства, и она как будто бы людям, которые ее окружают, начинает показывать, что ей не нравится. Потому что, ну, мне, например, было сложно понять, что иногда показывать, что тебе что-то не нравится, это не только не прятать свои эмоции, а еще и как бы показывать другим людям границы и ставить их на место, что бывает для многих полезно. Мы живем в обществе, я напоминаю. И Канжеван показывает это, что типа люди сами получат по заслугам, если просто не оказывать медвежью услугу, условно. Вот, и это прикольно, при этом она двигается совершенно на своих вайбах. Немножко, мне кажется, в этой дораме есть моменты такие карикатурные, как раз вот эта ее фраза с тем, что я хочу быть счастливой сама для себя. Она в какой-то момент такая, думаю, девчонка, ты либо сама себя очень активно сейчас уговариваешь, либо меня пытаешься зацепить, но это уже пятая сцена с этой фразой, я поняла.
Мне кажется, любую чизи-кринж-фразу можно пережить, зная, что именно в этой дораме есть та цитата про мусор.
Да, да, блин, я так хотела с нее начать, но я сегодня, когда готовилась к выпуску, поняла, что правильнее тебе будет ее сказать мне.
Почему?
Потому что я как-то ходила на свиданку с твоим бывшим, и это я убрала за тобой мусор.
Я не буду тебе говорить эту фразу, потому что ты не Сумин.
Спасибо. Ну вот даже вот с этой фразой на самом деле были свои преображения. То есть сначала звучало супер хайпово, да? Канжеван сначала говорит такая, можешь мне помочь убраться или что-то такое, да? А потом она на свадьбе подходит к Сумину такая, типа, спасибо, что убрала за мной мусор.
И на всякий случай, если кто-то забыл, но мне кажется, эту фразу нельзя забыть. Это про ужасного Минхвана.
Да, что вот наконец-то Сумин вышла замуж за ее супруга, по сути. Но потом я так думаю, все, отлично, мы вот эту фразу, это ружье выстрельнуло, пожалуйста, уберите его. Но они идут дальше, и в момент, когда Сумин осознает, какие mind games проворачивала с ней Канжеван, она вспоминает фразы про мусор, и я такая, да почему, не давите на это, вы уже все, вы уже отыграли эту историю, закончите, не надо мусолить, пожалуйста.
Ну в смысле, она же сидела. Она такая, типа, я победительница. Нет, я победительница. Буквально ее мысли, когда она одна в комнате сидит. И потом такая, о нет, боже, мой муж — это мусор. Я прибрала мусор. Какой кошмар.
Ну, мне очень нравится вообще, как они оценивают Минхвана. И моя любимая фраза в самом начале была от Канжеван, когда она делится с кем-то мыслями по поводу него и такая говорит, Минхван такой же предсказуемый, как табуретка. И я такая, жесть, я мотаю на ус эту фразу, я ее запоминаю.
Ну, кстати, Минхван как будто бы самый карикатурный персонаж во всем этом сериале. Именно на сценах с ним включается вот эта вот карикатурная музыка такая. Потому что, ну, он
Он дурак.
Он дурак. Вот это вот персонаж-дурак, именно какой-то архетипный максимально, не соображающий, не понимающий, что происходит, он просто идет по волне своей глупости.
Мне кажется, кстати, поэтому у него разные концовки. Типа изначально он убивает как раз Кадживон, потом во второй жизни его убивает Сумин. И мне кажется, это происходит, потому что как раз-таки как будто бы Сумин, она злая, и мы это понимаем, что вот она просто тварь, и она хитрая. Ну, то есть у нее есть еще какие-то характеристики. Этот Минхван, он как будто бы просто дурак, и поэтому, мне кажется, первое убийство Кадживон, оно выглядит немножко, ну, типа, знаешь, так получилось.
Mm-hmm.
То есть я могу поверить, что Сумин ее хотела убить два раза, а вот Минхван как будто бы по случайности. И то, что второй раз такой же итог не случается, это как будто бы просто потому, что он, ну, дурак, и, короче, его дурость погубила, вот.
Согласна, согласна. Мне кажется, что нам пора перейти к любимым персонажкам.
Ура!
Мне кажется, это такая находка, просто сделать прям отдельные линии про новых лучших подруг Кадживон.
А, блин, я думала, мы про Юджи Хёйко будем говорить, ну ладно.
Ну, мы можем сделать поп-мальчишник.
Ну, нам надо обсудить их отношения в этом эпизоде.
Ладно, давай тогда сперва их отношения.
Да-да-да, а потом перейдем на девчонок.
Мне нравится, что мы про абсолютно разные вещи подумали. О, это мой южнокорейский Колин Фёрт.
Да, ты поняла, что он реально как Марк Дарси себя ведет?
Да, абсолютно. Он же еще эти свитера носит. И он весь такой немножечко холодный, но на самом деле нет. В первой дораме, которую я посмотрела, Киберкраша, там был персонаж, который вот до момента какого-то поцелуя, он был 99% времени супер холодным, маленькие-маленькие вкрапления, где он прям супер теплый. Здесь не совсем так, потому что ты осознаешь, что Юджи Хёк, он, ну, как бы хороший, он просто типа офигеть какой классный, он такой бережный и добрый.
Я на последней серии просто орала о том, что я хочу, чтобы он вышел из экрана и стал моим мужем, потому что как будто бы вот эта драма и, конечно же, дневник Бриджит Джонс научили меня, что мужчина должен быть в самую первую очередь стабильным и безопасным, создавать чувство безопасности.
Твердым берегом, да?
Да. Или барашком. Там еще прикольно, что они же тоже, как и с Колином Фёртом, они там тоже же были знакомы всю жизнь. И здесь он с ней знаком всю жизнь. Это мне сказала подружка вообще мысль про то, что он похож на Марка Дарси. Я просто думала о том, что я досмотрю дораму, я включу дневник Бриджит Джонс. Я очень соскучилась по Марку Дарси, мне надо срочно пересмотреть. Но мне кажется, нам надо уточнить один момент, который в сети интернет считается важным. Что Юджи Хёк выглядит как человек, у которого обсессия, и который следит, и который сталкер. Насколько мы согласны с этим утверждением?
Ну, когда это возвращение в прошлое, это не считает. Ладно, нет, это, разумеется, считается. И на самом деле, объективно говоря, в первых эпизодах он выглядит супер крипово. Я исправлю твою жизнь, я сделаю все, чтобы исправить твою жизнь, а значит, буду ходить за тобой по пятам, буквально устраивать какие-то пересечения.
Но это так смешно всегда выглядит, потому что он там стоит и просто тупит на фоне.
Ну да, он как манекен такой издалека.
С лицом лица стоит.
Как будто бы, если рассматривать это как карикатурный образ, окей, понятное дело, что если вы мужчина, то лучше
не сталкерить никого.
Но то, как этот персонаж ведет себя во второй половине сериала, когда раскрываются некоторые карты, когда они уже начинают условно действовать сообща, и даже когда у них еще нету каких-то сформировавшихся романтических отношений, где это все еще непонятно.
Мне кажется, там все с самого начала было понятно.
Да, ну в плане они
не поцеловались еще.
Да. Дальше идет уже что-то более-менее, ну, классное, и это уже идет условно помощь по договоренности.
Мне вообще очень нравится, как он всегда выглядит в сценах, где Кадживон ему что-то рассказывает. Она ему втирает про то, как надо поступить, как выйти из вот этой вот временной петли, чтобы ее судьба не повторилась и не перекинулась на нее или кого-то из близких снова. Этот сидит с лицом лица. Он как будто такой, типа, знаешь, я тебя сильно люблю, мне вообще пофиг, что будет с моей судьбой, потому что его судьба, его волнует только момент автокатастрофы, которая повторяется.
Да.
И это супер карикатурный момент, то, как он едет и смотрит в этот момент на нее, и я просто ржала, этот момент еще повторяют раза 4. Я это делаю ради тебя, моя малышка. И я каждый раз такая, пожалуйста, перестань, это должен быть трогательный момент, я не могу перестать ржать, потому что он, типа, на нее смотрит, и она такая, типа, это ты, мой лапусик. И он такой, да, лапуля. Сейчас все опять порешаю.
Я чувствую, что наши слушательницы, которые, не знаю, какие-нибудь хардкорные смотрительницы дорам, сейчас думают, что мы, типа, абсолютно unhinged девочки, что есть намного лучше дорамы, но мы впечатлены, мы правда впечатлены, поэтому мы хихикаем большую часть времени, пока пишем всё
это.
Ну, он,
тем более, такой хорошенький. Ну, короче, еще плюс, когда ты узнаешь их историю того, что, типа, он послан ее отцом, и что вот у него татуха, сердечко, да, и вот это вот все. Ты понимаешь, почему он начинает там, типа, я тебя защищу? Я такая, жесть, Амбал, давай ты меня тоже защитишь, пожалуйста.
Мне еще очень нравится, что просто под конец они оба условно выносят какие-то уроки про границы. Он в том числе так или иначе взаимодействует с своей бывшей невестой, тоже абсолютно безумной женщиной, которая такая... Мне кажется, я люблю убивать людей.
Она очень похожа на Сумин голосом. И, по-моему, ее озвучивает одна и та же девчонка.
Озвучивает одна и та же, да. Ну и по поведению они тоже максимально похожи. То есть это девчонки, у которых нету вообще границ.
Твари.
Ну, типа.
Еще я забыла, знаешь, что обсудить? Что, мне кажется, это вообще классная мысль этого сериала. Что мужчины в нем, хорошие мужчины, естественно, очень помогают женщинам. То есть они не просто их краши, и мы видим не только милые сцены свиданий, их, кстати, очень мало, а скорее помощь, что, типа, вот есть Юджи Хёк, который тренирует Каджи Вон, он, типа, с ней ходит на трени, и у них очень большой досуг. И я прям смотрела, такая думаю, блин, реально, мне первое время как будто бы не хватало, я такая думаю, ну когда же вы уже пососетесь, да? А потом я такая думаю, да и наоборот, хорошо, что у вас столько общего и классного вне вот этого какого-то романтического контекста, что, типа, там мне еще нравится в конце, он такой, ладно, мы сделаем так, как ты хочешь, но что-то по-моему. И поэтому, типа, ты научишься самообороне, мы поставим камеру. И он такой сидит, и она ему там показывает, что у него что-то на лбу. А он такой, а что у меня на лбу? Ой, типа, надурила. Короче, потрясающе.
Ну, это же еще работает довольно неплохо в показе того, как могут работать отношения. Даже такие чуть-чуть только зарождающиеся. У Джуран, как раз у одной из новых лучших подруг Канджи Вон, и юриста, который помогает ей, во-первых, выйти из ужасного брака.
Ну, это, по сути, реплики главных героев, они вдвоем. Из первой жизни.
Да. Он к ней, опять же, довольно жестко, конечно, проговаривает ей про то, что вот ты талантливая, ты должна была получить это повышение еще миллиард лет назад, потому что твой проект стырили. Она такая, ой-ой-ой, я не знаю, я не умею управлять. Ну, короче... Это как будто бы, да, постоянная линия, причем она идет прямо до самого конца, что мужчины, хорошие мужчины в этой дораме, есть пугающие совершенно мужчины. Ну, то есть тот же Мин Хван на самом деле в какой-то момент становится тем же самым... Ну, то есть да, он вначале какая-то мямля, то есть ты понимаешь, что он даже убил свою жену из слабости. Потом он становится еще более жалким, но как будто бы из-за этой жалости он еще становится очень пугающим, потому что он готов на все.
Ну да, они, мне кажется, вообще очень классно с ним играют, что ты постоянно такая, типа, фух, можно рожать булки, он дурак. А потом такая, да, кто знает, что от него можно ожидать вообще.
Да.
И вот это постоянно есть контрасты. И мне кажется, это вообще почти со всеми героями, что они, у них какие-то несколько ипостасей, ты смотришь под разными углами, такая, вау, то он хорошенький, то он секси-бой.
Я плохая, ты хорошая.
Да-да-да, такой вайб. Прикольно вот как раз наблюдать за отношением вот этой вот параллельной парочки, потому что как будто бы как раз мы видим, как могла бы развиваться жизнь Каджи Вон в первой версии, будь у нее какое-нибудь надежное плечо рядом, и будь, например, Юджи Хёк чуть более настойчивым и смелым, потому что как будто бы эта дорама нас учит тому, что мужчина может быть адекватным и понять, что ему действительно важно, только если он умрет.
Попал в аварию и вернулся на 10 лет назад.
Только тогда он сможет быть умным, и я такая, жесть, мужчина, вам достаточно всего лишь умереть, чтобы понять свое счастье.
Подружки, лучшие подружки Канджи Вон, которые появились у нее только, когда она как раз вернулась и начала, по сути, свою жизнь заново. Это просто величайшие, потрясающие подруги, которые максимально про такую поддержку и в работе, и в обычной жизни. Особенно мне нравится Хиён. Она очень смешная. Одна из ее identity, она такая карикатурная моментами, про то, что она обожает кушать. И я тоже ела тогда какую-то вкусную еду. Мне кажется, типа димсамы у меня оставались. И я такая, боже, я ее так понимаю. Она такая хорошая. И она такая добрая. В ней нет ни одной злой клеточки. Она все пытается сделать во благо своей подружки, при этом абсолютно нормально относится к своим границам. То есть она не делает чего-то, ну, как бы выше своих сил. И она просто, вот мне кажется, та самая подруга в поп-культуре, да и в жизни, мне кажется, такие подруги есть, которые такие типа «Так-так-так, что мы будем делать сейчас так? Надо ей помочь с этим. Ты что, засматриваешься на моего брата?»
Ну, мне вообще в целом нравится, наверное, что она и Джуран — это две совершенно разные девчонки по вайбу. Но их раскрывают с совершенно разных сторон. Типа, например, Хиён устраивает как раз тимбилдинг на природе, и она кайфует от этого, и она такая, я это сделаю по-своему. И она сделала это немножко не так, как все ожидали, но ей нормально, и она такая, типа, ну, нравится, не нравится, мне прикольно. И она в целом такая на этих вайбах, что, типа, мне прикольно. И она там, типа, смело может сказать о том, что ей симпатичен этот повар из ресторана. Она в целом вообще не скрывает своих эмоций, и это такой замечательный человек. И вот Джиран, наоборот, совершенно ее противоположность. И, кстати, прикольно, что их не ставят как будто бы в одну плоскость, да, они вместе в троице дружат с главной героиней, но как будто бы нет такого, что они вот эти, знаешь, два брата-акробата, которые всегда вместе,
да.
Один хихихаха, другой молчит. Нет, они по разные стороны ситуации, как будто бы они при этом не противопоставляются друг другу. И Джуран выглядит такая, она скромная, милая, и как будто бы, мне кажется, все от Хиён немножко заряжаются тем, что можно быть вот такой суматошной, очень яркой, эмоциональной, и, типа, это не обязательно плохо.
Мне кажется, что во многом и Кан Джи Вон было так комфортно в процессе мейковера только из-за того, что, ну, Хиён ей дала вот такую, знаешь, оберегательную поддержку максимальную, которая такая, типа, девчонка, ты можешь быть вообще какой угодно. И бери мои сережки, чтобы выпендриться перед этими тупыми одноклассниками, которые в итоге придут на свою свадьбу и офигеют.
Мне кажется, это вообще очень важный момент вот с тем, как она ей дает сережки. И не только потому, что там на контрасте с тем, что Сумин подарила подделку, но в целом вот этот вайб, то, что, типа, для подружки не жалко, и, конечно, да. Вообще, это во многом еще сериал про классную дружбу девчонок. Просто прикольно за ними наблюдать. И мне нравились моменты, когда вот мне просто показывали истории Хиён и Джуран, и я даже такая, блин, мне в какой-то момент их даже не хватало. Я такая, думаю, а как у девчонок там дела? Особенно у этой с юристом. Я такая, жесть, он тоже краш. Было бы его хотя бы чуть-чуть побольше, я бы уже начала метаться.
Я вижу твой тайп. Это просто типа холодный, немногословный чел. Высокий, желательно.
Но безопасный.
Твердый берег.
Да, твердый берег, не барашек. Мне кажется, у меня вообще не было отношений, где я бы вот чувствовала вот этот твердый берег. Потому что все мои взаимоотношения, они либо это какие-то подмутки, где типа там вообще сложно говорить о какой-то стабильности и безопасности. Либо это чуваки, которые не уверены, не решат ли они завтра уйти выступать в цирке. Но и мне, наверное, этого чувства безопасности очень в отношениях обычно не хватает. И когда я вижу такие примеры в сериалах.
Надежного типа привязанности.
Да, но они реально надежные типа привязанности. Они еще не говорят всякую херню, они все делают для себя, возможно, too much. Но не говорят по делу. Что говорит Ю Джи Хён? Говорит, что его дама самая красивая и потрясающая. Он хочет делать ее жизнь счастливой. Если ради этого надо умереть, он вообще без проблем посмотрит на тебя из окна машины, которая летит по встречке. Я что, многого прошу?
У нас все-таки есть, кстати, пацан в этом сериале, который тоже надежный тип привязанности, но который все-таки не такой, как наша главная краша. Это как раз финальный бойфренд, ну, потенциальный бойфренд Хиён. Как его звали? Я уже не помню. Шеф-повар. Вот. Он тоже супер милый, он очень nice, он еще и хорошо готовит, но он чуть более такой стесняшка. Он как будто бы еще не уверен в том, что он хочет.
Выглядит как более реалистичный, наверное, мужик, к сожалению. Но при этом, мне кажется, он олицетворяет немножко другую романтику сериала. Вот романтика, где он, помнишь, он там крикнул, типа, «Ты мне нравилась!» И вот некоторые же любят такие проявления внимания. Не такие, типа, когда ты серьезно стоишь такой, красотка, люблю, целую. А вот когда он, ты такой, типа, «Я на эмоциях, я тебя люблю!» Тоже,
да.
Наверное, кому-то он больше понравился.
Какую бы вы ни любили романтику в сериалах и фильмах, вы найдете здесь что-то свое. Плюс мне правда очень нравится то, как они замешали столько всего. При этом это, ну, не турецкий сериал, который длится очень долго. Вот все, что длится меньше 20 эпизодов, ну или хотя бы 30 эпизодов, я все это обожаю, потому что это уважает мое время. Я получила огромное удовольствие, пока смотрела. Я не знаю, насколько это дорама, которая стоит вот в топах или не в топах. Но если вдруг у вас есть рекомендации для нас романтических дорам, или не только романтических дорам, можно каких-нибудь детективных, пожалуйста, оставляйте свои рекомендации под анонсом этого эпизода в телеграм-канале, либо пишите в отзывах на Apple подкастах, нам будет приятный и отзыв получить, и рекомендацию получить. Я готова исследовать дальше. Вот. И да, напоминаю, опять же, 60 платных подписчиков, и Наташа смотрит Кибер-краш.
Мы записываем реакт одной серии.
Да, да. На Бусти или Патреон.
Да. Там тоже на нас подписывайтесь, там очень много дополнительного контента. Если вы хотите, чтобы мы обсудили чуть подробнее мужских персонажей этой дорамы, или вдруг вы знаете какую-то дораму, где есть очень крутые мужские персонажи, и вы хотите, чтобы мы записали о них поп-мальчишник, тоже давайте нам знать, мы обязательно прислушаемся и сделаем эпизод.
Надеемся, что наш подкаст для вас — это твердый берег.
Или барашек.
Пока-пока.
Пока.